Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала «Закони.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Добрый вечер. Портал «Закони» представляю я, главный редактор Рубен Маркарьян.
И я напомню, что каждый четверг в прямом эфире мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, активно обсуждается на портале. И, Рубен Валерьевич, о чем мы сегодня говорим?
Про хулиганов будем говорить, про дебоширов, авиационных, футбольных, потому как нынешнюю неделю можно, я бы сказал, назвать антидебоширной. Ну, то есть, с 4 июля у нас вот буквально, когда? Два дня назад, да? Разрешено, точнее, не разрешено, а начали оформлять паспорт болельщиков, этот фан-айди. И этот закон о его введении в целях обеспечения безопасности и порядка на стадионах был в конце прошлого года принят, а с 1 июня 2022 года в силу вступил. Ну, как-то еще не все поняли, что это такое. И, ну, это, в общем, на сайте, там, через госуслуги, на определенное количество, ой, на определенный перечень проводимых спортивных мероприятий, которые правительство включает вот отдельным списком, нужно обязательно помимо билета еще приобрести паспорт болельщика.
Ну.
Такой электронный. И без него не пустят. То есть, вот, ну, купишь билет, и на нем должно быть написано на самом билете в кассе, там, да, что как бы этот билет действительно по предъявлению паспорта болельщика. Ну, не на все, конечно, матчи, да, я же говорю, там определенный перечень должен быть, там, какой-то там, видимо, чемпионат, там, России, или там, РПЛ, там, или еще что-то такое, международное, безусловно.
А мы уже не участвуем в международных
уже играх. Такое, не, ну, почему не участвуем?
Тому.
Слушайте, нас приедет это... Откуда нас исключили? Из европейских? Ну, приедет Таджикистан, Узбекистан. Что, не международное, что ли, турнир будет? И, не, я и на те-то не ходил, а уж на какие-то другие не пойду. Но не суть. Суть в том, что все эти меры были приняты, ну, уже после того, как у нас прошел Мундиаль, там, по-моему, паспорт болельщика, он и был, такая штука. Ну, часть фанатов приняла этот документ, наш закон в штыки, ну, вот, деваться некуда. И вот на первый матч сезона 22-23 между «Зенитом» и «Спартаком» вот 9 июля посетители будут обязаны прийти с картой болельщика. Иначе до свидания, не придут. И тут как бы вот почему мы это назвали...
Слушай,
как...
это, извините, это не нарушение моих прав. Купил билет, пошел. Почему еще что-то еще там должен покупать?
Ну, как нарушение ваших прав, что у вас есть паспорт?
Хочу прийти в кино. Купи билет кинолюбителя.
Ну, что Роман, такое? У вас есть паспорт? Ну, такой общегражданский, удостоверяющий личность.
Ну, не пугайте меня, был. Хотите сейчас заставить показать мой паспорт?
Нет, мне не нужен паспорт. Я к тому, что это же не нарушение ваших прав, что у вас есть документ, удостоверяющий личность.
Нарушение.
Так и здесь государство принимает меры для того, чтобы обеспечить безопасность на массовых спортивных мероприятиях.
А что болельщики?
Ну, болельщикам им в любом случае не нравится. О, зачем нам паспорт? Ну, мы сейчас как раз об этом и говорим. Но паспорт болельщика как бы означает то, что создается определенная база данных, и там человек принимает на себя, ну, в общем-то, обязательства такие-то, что вести себя на стадионе более-менее пристойно. И связано это с тем, что какая-то часть этих самых болельщиков, видимо, вела себя непристойно. Ну, это порядок на стадионах, там народу-то много, поэтому, чтобы идентифицировать личность, наверное, будет проще. Потому что билет-то как раз купил, вроде и пошел. А тут вот кто купил конкретно билет? Вот. Почему назвали антидебошир на неделю? Потому что вот с 5 июля, опять же, экипажи самолета по распоряжению командира наделяются правом применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения в отношении пассажиров, которые создают своими действиями непосредственную угрозу безопасности полета либо угрозу жизни и здоровью других лиц, или там отказываются подчиняться распоряжениям командира самолета. Ну, вот Минтранс пока думает, что это за меры такие будут, но предполагается, что речь идет о пластиковых наручниках, нейлоновых ремнях, ну, может быть, электрошокерах, как вот в некоторых странах имеется. Почему активные болельщики выступили против фан-айди? Вам может ли вот этот пластик или нейлон против разбушевавшегося бугая в узком салоне самолета? И почему тоже железнодорожники тоже жаждут денежной крови дебоширов? Вот как бы мы этим вопросом озаботились. И с экспертами сегодня, и со слушателями, надеюсь, поговорим. Ну, вот действительно, в средствах массовой информации, к которым мы тоже относимся, мы с вами, особенно вот в период отпусков, появляются истории ну, в интернете, там, о рукопашных схватках на борту и попытка вломиться в кабину пилотов. Ну, понятно, что тем более сейчас в силу ряда обстоятельств увеличилось время, значит, проведенное людьми в полете, потому что вынуждены, что наши самолеты, что импортные, что-то там облетать. Ну, там место, ну, место боестолкновений там, и прочее.
Я сам облетал это весной.
Да, кто-то кому-то не дает пролет. И в итоге вот, ну, в ту же вашу любимую Турцию полет теперь не там 3 часа занимает, да, а сколько там, 5,5?
Ну, в Стамбул я летел 5 часов до Сочи, потом из Сочи до Стамбула другой самолет 2 часа.
Ну, весело там, плюс еще пересадка там туда-сюда.
Да, 3,5 часа еще ждал, да.
Вот, по статистике основное количество, большой процент авиатаких случаев хулиганства возникает на дальних перелетах. Ну, это, видимо, обусловлено тем, что народ все-таки принимает какие-то средства психологической разгрузки в течение всего полета, да? А во-вторых, эти средства психологической разгрузки действуют не на всех людей одинаково, и некоторые, в общем-то, могут перебрать. Ну, перепад давления, еще что-то такое. Да, мы тут с врачами можем по этому поводу поговорить, почему так происходит. Вот. Опять же, замкнутое пространство, нервы там и все такое. Поэтому вот, вот сейчас как раз, видимо, государство и озаботилось. А что делать с этими персонажами, которые... Оно начинает буянить в самолете. И экипажи проходят сейчас специальное обучение на такие случаи. Ну, понятно, что силы бывают не равны, потому что, ну, стюардессы традиционно, они барышни, и даже если есть мужчины, то они, ну, не такого супертяжеловесного телосложения. Поэтому вот законодатель поправками в Воздушный кодекс поспешил им всем на помощь и разрешил чем-то пользоваться. Вот, опять же, чем Минтранс пока думает? Ну, потому что законодатель сказал, что, ну, вот чем-то, да, чем-то можно пользоваться. Вот. Представители Минтранса считают, что радикально эти меры ситуацию, конечно, не спасут, потому что, ну, надеть наручники на... Если ввести наручники, так, ну и что? Ну, наручник, пойди надень-то на него, да, если он там начинает в самолете хулиганить. Ну, может быть, кто-то из наших слушателей не летает в самолетах, а может, кто-то давно не летал. Ну, троллейбус – та же самая история. Ну, что толку ввести?
Подождите,
пластиковые наручники.
А давайте еще вот... про декан в поезд. Да, будем давать пластиковые так, там,
нет,
там,
ну,
да,
понятно,
там наручники. Там же тоже депошир.
Абсолютно,
тоже
запах, да.
Они вот... же еще стоп-кран там дергают.
Точно-точно. И вот поэтому российские железные дороги сильно завидуют авиационщикам, потому что вот про них там чего-то говорят. А...
Да.
Но поезд, видимо, проще остановить, чем посадить самолет, я так полагаю. Ну, ну как, ну дернул, да, он раз остановился, выкинул его дебошира, и все, и пусть там через чисто поле
на
идет.
На встречный путь.
Да, а с самолетом-то сложности будут. Вот. Предложений много. Действительно, мы тут, когда начали обсуждать эту тему, от ужасов в виде драконовских штрафов, увеличения сроков уголовного наказания... Опять же, некоторые говорят, а давайте табельное оружие командиру воздушного судна вернем и право отдавать распоряжение любому лицу и добиваться исполнения. Вот. 38-я статья Уголовного кодекса у нас имеется. И есть еще предложение, там, а чего вот не запретить, опять же, свободную продажу спиртного, которая есть. Да? В электричках есть полиция, в самолете нет. Давайте полицейского сажать в самолет, как по примеру американских маршалов, которая там традиционно летает. Мне казалось всегда, да, что втихаря у нас эти маршалы есть. Просто вот как бы...
Каждый, ну, нету их, ну
как,
что, нету, нет.
Ну, как бы, как вы определите? Сидит человек такой. Вот. Я как-то видел, ну, рядом сидел там человек, к нему особое было отношение у стюардессы, они подходили к нему, да, он там не пить не пил, сидел в эконом-классе, да, ну, там что-то они там шушукались, шептались. Я полагаю, что авиакомпания тут без всякого закона может себе позволить такую роскошь, как определив потенциально опасного пассажира, ну, там, увидев у себя в списках там кого-нибудь, да, который у них там где-нибудь в списке, там, неоднократно судимый какой-нибудь, или там хулиган, или осужденный, или еще как-то, да. Вот, могут посадить на этот рейс человека, который на случай неадекватных действий там, придет на помощь. Не на каждый рейс, да, ну вот, возможно, такие потенциально опасные, вполне возможно, такое и будет.
Билет,
да, на одного пассажира это ничего страшного, да, что там его накормить. напоить чаем, да, и накормить бутербродом. Да,
напоить?
Бутербродом, да, и напоить соком. Вот.
Давайте вопрос заслушать, нам надо сейчас на отбивку уходить.
Так а что, по вашему мнению, что остановит дебоширов? Вот предлагаемые электрошокеры и наручники, или увеличить штрафы надо и тюремные сроки, либо запретить алкоголь в транспорте, ну так, чтобы народ-то приходил туда адекватный, и полный запрет на вот такие вот средства психологической разгрузки.
Слушайте, что делать-то? А я вот видел, как в автобусе на двух контролеров женщин так орал мужчина, у которого не было билета, что я бы им тоже дал бы электрошокер на самом деле. Он так на них орал.
Мужчина?
Да, хулиган. Безбилетник, заяц. Почему нет-то?
Жесткий вы, Роман. 7, тут 2... кто-то всего лишь орет, а вы его электрошокером.
728-7703, 728-7703, код 8495. Нам важно знать ваше мнение. Уходим ненадолго.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
728-7703, код 8495. Решаем, что нам делать с хулиганами.
Да, на стадионах, на футбольных, там, на массовых таких, и в самолетах. Ну, это потому мы не, хотели назвать нашу сегодняшнюю тему. Это футбольные хулиганы в самолете. Или ну, по-другому ты ее не назовешь. Вот. Но хулиганят люди-то везде. И в самолетах, и на стадионах. Там, где непосредственно ну, эмоции через край. На стадионах-то понятно, а вот на самолете, видимо, просто сам по себе вид транспорта такой, что там безопасность пассажиров, она подвергается риску в случае, если там какой-то неадекват окажется на борту. Вот. Что касается сегодняшних наказаний, как наказывают тех же авиадебоширов в России на сегодняшний день, на самолетах Аэрофлота ежегодно по статистике регистрируется примерно там, 400-450 инцидентов, как я сказал, чаще всего на дальних рейсах. И это приводит к таким существенным потерям сотням тысяч долларов в год, как Аэрофлот заявляет. Вот за наказания, предусмотренные КУАПом, ну, как понятно, мелкое хулиганство, статья 20 прим. 1, за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна, для авиапассажиров действует штраф. Ну, кстати говоря, невеликий, там до 5000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Вот неправомерное поведение на самолете может быть квалифицировано, кстати, как такая более серьезная неприятность для дебошира в качестве уголовного преступления. Это пункт В статьи 213 «Хулиганство», которое совершено на транспорте. Есть такой отдельный квалифицирующий признак. И наказание вот за такое хулиганство на борту воздушного судна – это от штрафа там, до 300 тысяч рублей до лишения свободы на минуточку до 5 лет.
Но а эта вот, статья работает?
Да. Ну, работает. Про другое дело, что доказать сложно, потому как хулиганство само по себе такое понятие. Надо будет доказывать обязательно там, неприкрытый цинизм, неуважение к обществу. Да, человек говорит, мне плохо стало, там, я хотел с самолета выйти, и все. И вроде уже не хулиган. Вот. За совершение преступления группа лиц, бывает, знаете, массовые драки, то может быть назначено наказание от 500 тысяч до миллиона рублей и там до 7 лет лишения свободы. Вот. А если хулиганские действия совершены с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств, ну там пиротехника какая-то, до 8 лет можно получить.
Давайте я напомню, что это совместный проект нашей радиостанции и информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире. 728-7703, код 8495. Первый на сегодня эксперт с нами уходит на связь. А это кто у нас?
Виктор Горбачев, генеральный директор ассоциации «Аэропорт гражданской авиации». Виктор Иванович, здравствуйте.
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 Мы говорим сегодня о хулиганах, применительно к вашей должности, к хулиганах авиационных. Скажите, вот насколько опасны для безопасности полетов и самолетов непосредственно вот эти дебоширы, которые слегка в неадекватном состоянии? Какие инструкции и ограничения у экипажа есть для противодействия этим хулиганам? Ну и вот то, что сейчас рассматривается, Минтранс должен принять решение, а что, собственно, делать, как обезопасить пассажиров от хулиганов? Наручники пластиковые или еще какие-то меры, или воздушных маршалов ввести, или сухой закон? Что, по вашему мнению?
Алло.
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 Да, да. Ну, вот Виктор Иванович пропал.
Виктор Иванович, да, как-то он...
Нет, сейчас, наверное, появится. Возможно, он летит на самолете как раз сейчас, и он вне зоны действия своего телефона оказался. Ну, сейчас перезвонит. Вот. Значит, по закону введения есть такой реестр авиадебоширов. Авиакомпании могут включить в них граждан на основании постановления суда по административному или уголовному делу. И вот если человек в этом списке оказался, то... ему могут отказать в перевозке. Ну, за исключением, там, закон говорит о том, что если на похороны, на лечение летит, тогда самолет его даже хулигана и пустят. Mm. Но через год авиакомпания должна этого персонажа из черного списка все-таки исключить. Ну, считается, что это такое поражение в правах, оно не навсегда. Вот. А, не появился у нас, да?
Нет, не все еще летит вне зоны доступа.
Да, значит,
а может, там хулиган?
В 21-м году, да, не дай бог.
Не дай бог.
В 21-м году Россия присоединилась к Монреальскому протоколу 14-го года об усилении борьбы с хулиганами на борту пассажирских лайнеров. И вот этот протокол, он изменяет несколько конвенцию о преступлениях и некоторых других актов, которые на борту совершены. В Токио ее подписали в 63-м еще. Вот ранее наши соотечественники, которые отличались буйным поведением на международных рейсах, они, получается, избегали ответственности. И потому что вот такие скандалы не подпадали под действие ни российского законодательства, ни законов страны прибытия. Вот, потому как работает... Ну, благодаря, получается, что согласно нормам конвенции, с хулиганами могло разобраться только государство, в котором зарегистрировано воздушное судно. Вот взлетел самолет, все, он как бы, ну, там, пусть он турецкий, ну, все, ворим по законам Турции. А может, оно там не хулиганство совсем. Может, что-нибудь такое сказать, вот это совсем не так, как у нас. Вот прилетел, там, да, там работает право почвы. Ну, то есть, пришли в местные участковые какие-нибудь, да, и всем там это скрутили руки. Вот, в стране вылета такая же история. А в самолете, ну, действуют вот правила там, страны приписки воздушного судна.
Вы знаете, мне даже попалась очень такая добрая стюардесса. Мы просто летели в Испанию, долго лететь, 5:00 было. И сосед мне предложил выпить виски. Мы в разных рядах с женой сидели. Говорю, почему нет? Подходит стюардесса, говорит, вы знаете, запрещено выпивать. Мы так на нее смотрим, говорит, ну, вы же не будете хулиганить? Я говорю, нет, не будем. Давайте пить. Вот и все.
Доброе.
Ну, мы дали честное слово.
Да. Я летел как-то в самолете Берлин-Цюрих, и там была в оранжевом платье эта авиакомпания. Совместный рейс был в Люфтганзе и Swiss Air. Была стюардесса, звали ее Мари. Она была 90 кг, у нее был мужской кадык, мужская небритость, но она была в женском платье, потому что самолет был швейцарский.
Вам повезло.
Да, и все, значит, пассажиры смотрели, и мы так с тем, с кем летели, обсуждали, насколько это хорошо. Как бы, ну, вроде как бы стюардесса должна быть женщина.
Виктор Иванович Горбачев, извините.
А то был мужчина.
У него там гроза, оказывается.
Да, Виктор Иванович, вы там в полете просто поэтому пропали, видимо.
Я не в полете, я за городом, а здесь страшная гроза идет.
Боже мой, да. Мы как раз в студии, у нас даже окон нет, поэтому мы не можем насладиться молниями. Вы услышали, успели услышать вопрос по поводу безопасности?
Нет, к сожалению, я только что подключился.
Только быстро давайте, Роман Валерьевич.
Да, повторю, да, что делать с этими авиадебоширами? Вот Минтранс думает, там, наручники или электрошокеры, или воздушных маршалов вести, или алкоголь запретить. Как вам кажется?
Да ничего не надо выдумывать абсолютно. Есть практика всего мира. Но, к сожалению, с этими хулиганами только как, так сказать, уговаривать, а потом какие-то жесткие меры воздействия или уголовные, или страшные штрафы. Другого ничего нельзя придумать и не придумано во всем мире.
Но для того, чтобы человека уговорить, когда он в неадекватном состоянии, это нужно быть, наверное, экстрасенсом.
Значит, надо как-то преподавать нашим уважаемым бортпроводникам какую-то психологию, чтобы как-то они умели уговаривать. Я видел сам на борту подобные вещи. Да, люди уговаривали.
120-килограммового бугая? Особо не уговоришь, который влил в себя литр виски.
Ну да, может быть.
Значит, если он литр виски влил, то его не надо сажать на воздушное судно.
А он там себя влил.
Там себя влил. Половину там, половину там.
А там он не мог выпить, понимаешь, влить себе литр. Как это? Где?
Ну как?
Если что-то купить на борту, то...
Нет, в дьюти-фри купил, принес.
Купил, принес и все.
Граммовые шкалики, и больше ничего.
Я вас умоляю.
Нет, в дьюти-фри литровые могут... Конечно. Мог притащить, да. Разрывает пакетик, да, достает
мог,
оттуда.
Вы следите за этим.
И сам
после
иногда,
того,
да.
Горпроводники... Чтобы контролировать ситуацию. Ну, как он сел, пошел в туалет и там выпил, что ли? Целую бутылку?
Ну, Виктор Иванович, ну я же сто раз видел, как это делается.
Трубочку засунул, но мы не будем сейчас, ну, как бы пропагандировать это.
Я видел, как бортпроводники делают вид, что они этого не замечают, пока человек не дебоширит.
Ну, плохо, это плохо.
Ой, плохо, да.
Значит, надо наказывать и бортпроводников, если такие случаи появляются.
Приехали.
Как это он пропустил?
Да.
Этот момент.
Как-то да, все. То есть делать ничего не надо. Спасибо вам, Виктор Иванович. Потому что, ну, как бы надо...
Убеждать надо. Надо убеждать. Осталось... Ты себя литр влил, это плохо. Ай-яй-яй.
Я к чему? Я к тому, что у нас вот Виктор Горбачев в эфире, генеральный директор Ассоциации «Аэропорт гражданской авиации». Это мнение имеет право на существование, учитывая,
особенно
что,
во время грозы.
Учитывая, что мы же не просто так здесь воздух сотрясаем или эфир, да? Мы же работаем на Минюст в качестве людей, которые занимаются мониторингом правоприменения, это будет предложение.
Кстати говоря, я однажды думал, почему туалет так долго занят? Я сидел как раз около туалета, почему туалет так долго занят? А тут выходит мужчина счастливый, у него тут извинит, что-то там булькает что-то. Ну, вот.
Где у него? В желудке булькает?
Нет, в кармане, там, в пиджаке. Что-то буль, пошел мне у него. Там, вот недопитый, там напитый.
Какой осторожный и честный товарищ.
Очень осторожный.
Пошел в туалет для этих целей. Обычно это просто так происходит, сидя. Вот, кто трубочка, а кто вообще так раз, ну, что ему подадут, скажут, подойдет, стюардесса скажет, вы не имеете права распивать. А я уже распил.
Рубен Валерьевич, напомни, какая тема, а то сейчас подумают вечер воспоминаний, как пить в самолете. Какая тема у нас сегодня?
Мы боремся с дебоширами на футбольных полях, ну, на стадионах и в самолетах, потому что эта неделя, она как раз обусловлена тем, что вступили в силу законы там, по поводу Fan ID, ну, то есть паспорта болельщика, видите, как тут придумали. Вот. И разрабатывать, ну, то есть поправки в воздушный кодекс внесены, Минтранс должен придумать, что делать с хулиганами. Может, тоже этот... паспорт болельщика придумали. Да? Тут летает,
знаю, но...
отдельная такая штука, на паспорт человека, летающего на самолете. Вот. Не знаю, правда, для чего это надо, но как вариант.
Слушай, а почему в Германии на стадионах там же хулиганов не меньше, пить пиво разрешено, а у нас нет?
Вот разрешено. Вот, кстати, хорошая новость.
Разрешено?
Хорошая новость.
Слушай, я не
вот как раз хорошая новость для болельщиков с введением вот этого паспорта, там, FAN-ID, будет разрешено алкогольное пиво на стадионах.
А я прочел, почему в Германии разрешено, поскольку, оказывается, это расслабляет и снижает агрессию, уровень агрессии. Если твоя команда проигрывает, ты снимаешь стресс легким алкоголем.
Но
потом там было разрешено.
На самом деле, я думаю, не в этом дело. Просто стадион не сильно много зарабатывает на билете. И хотелось бы добраться до кармана болельщика, который приходит на стадион. Mm-hmm. Это так же, как ну, туристические компании или там, туроператоры. Они, ну, нельзя сказать, что очень много могут заработать на человеке, на туристе, который едет, ну, покупая пакетный продукт. Ну, что там, за билет он заплатил, да, там,
mm-hmm.
плюс какие-то деньги туроператор получает. За отель заплатил в основном, плюс какие-то деньги с этого оператор получает. Но самое главное у меня была на обслуживание компания туристическая, и ее генеральный директор мне говорил, самое главное в нашем бизнесе – это подобраться к деньгам, которые турист везет с собой. То есть он мог купить тур за $600, а с собой у него 10 тысяч на покупку шубы.
Угу.
И вот тут талант вот этого самого туроператора либо турагента – привезти его туда, где он эту самую шубу купит. Или бриллиантовое там колье, или еще что-нибудь такое.
Это логично.
Главное, да, чтобы вот, ну, представьте, конечно… Тур на $600 – несопоставимая штука с десяткой, которая у него для покупки шубы.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире 728-7703, код 8495. Второй эксперт с нами уходит на связь. И это...
Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественной палаты Российской Федерации. Илья Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Мы обсуждаем меры против хулиганов на бортах самолетов и на стадионах. Но в большей степени вас касается, конечно, наверное, самолеты. Скажите, пожалуйста, вот у нас предыдущий эксперт был сейчас в эфире, он сказал, делать ничего не надо. И то, что в воздушный кодекс поправки введены, там какие-то наручники будут, наверное, или электрошокеры, или воздушные маршалы, все равно ситуацию не изменит. А ваше мнение какое? Насколько эта проблема серьезная, авиахулиганство, и какие меры нужно предпринимать? Или там пассажиров, может быть, как-то поощрять, если они сами будут скручивать хулиганов?
Действительно, проблема на самом деле очень актуальная. В последние годы ее стало гораздо меньше, но меньше стало лишь только потому, что видели такие профилактические меры, как черные списки. Но поскольку черные списки работают не у всех авиакомпаний, и более того, существуют десятки лазеек, так что можно будет воспользоваться все равно, даже входя в эти черные списки, то это не работает. У нас в России нет единого федерального реестра, есть только реестры у каждой отдельной авиакомпании, и она принимает решение вводить его, либо не вводить настоятельно. То есть меры эти не работают в должной мере, как должны быть. То, что сейчас будут применяться пластиковые наручники, это позитивное явление, в том лишь смысле, что раньше применялись подручные средства, зачастую более неприятные для пассажиров, да, для обоих, более того, которые могли нанести увечья. Пластиковые наручники используются во всех странах в основном, и более того, они не наносят каких-то серьезных последствия для пассажира, а просто его утихомируют в данную секунду времени. И более того, бортпроводницы, девушки часто, они не понимают, каким образом применять или иные средства в отношении буйного мужчины, да, который на них нападает. Такое тоже бывает, поэтому вот все эти спецсредства, которые сейчас разрешили применять, это позитивно, потому что раньше любое действие бортпроводника в отношении пассажира, даже буйного, который их избил, можно было транслировать совсем иначе, и бортпроводник оказывался виноватым в любом случае, чтобы он не предпринял в отношении этого пассажира.
Ну, получается, что бортпроводникам было выгодно, чтобы пассажиры сами вписывались и хулигана усмиряли, потому что бортпроводник при исполнении, его накажут. А эти, ну, вроде подрались, бывает.
Да, такие прецеденты тоже были, и эти ролики можно легко найти в интернете, когда пассажиры применяют силу в отношении другого гражданина. Мы считаем, что это ненормально абсолютно, потому что физическая сила часто применялась в самом широком смысле. Пассажиры нокаутировали, там ломали нос или и так далее. Поэтому это не совсем правильно, поэтому применение наручников, вот этих электрошокеров, это более-менее лояльные меры, чем просто там сломанный нос или руки для данного дебошира. При этом черный список, еще раз повторюсь, должны работать у всех авиакомпаний, и не совсем правильно, что эти черные списки не работают в поездах. Это мера не для того, чтобы запретить пассажирам ездить, а это такая профилактическая мера, зная о которой многие граждане будут вести себя более дисциплинированно. То есть это не для того, чтобы всех ввести в черный список и никого не перевозить. Нет, это для того, чтобы люди знали, что есть серьезная ответственность дополнительная к административной и уголовной, а про нее тоже забывать нельзя. Пассажиры, дебошеры на борту часто попадают в под административную ответственность и уголовную, да, если там нанесено увечья, либо применены, в общем-то, сила по отношению к персоналу, либо к воздушному судну. Поэтому здесь это тоже никто не отменял. Это дополнительный вводится в черный список.
А правда, вот я вот читал одну инструкцию у авиакомпании, сейчас не помню уже название этой авиакомпании, ну, они, видимо, унифицированы, все эти инструкции. Вот при взаимодействии с пассажиром, который нарушает общественный порядок или отказывается выполнять требования экипажа, бортпроводники должны вынести 2 устных и 1 письменное предупреждение. Ну, с устными-то еще более-менее, там, прекратите, все, уже 2, а письменное это как?
Письменно пассажиру передается бумага, в которой указано, что пассажир нарушает требования экипажа, и таким образом его уведомляют уже в письменном виде. Если в этом случае он ведет себя по-прежнему, то уже в этом случае данный документ будет иметь административную силу, да, то есть этого пассажира могут уже встретить в аэропорту, в наручниках вывести с воздушного судна. Самолет может совершить экстренную посадку и так далее и тому подобное. Здесь очень много нюансов. И потом за эту посадку пассажир уже может заплатить компенсацию в адрес авиакомпании.
Это все уже потом.
Спасибо большое, спасибо.
Спасибо. Илья Зотов был у нас, председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественной палаты России.
Он читать уже не может, а ему записку.
Кто он? Илья
Буян.
Сергеевич?
А, Буян, про... Буян, Буян.
Буян. Ну да, он как бы вообще неадекватен.
Что это? Салфетку дай, чтобы народ
вытерли. А нет, слушайте, я как-то не очень хулигана утихомирил, да, а человека, который потерял рассудок, ну, из-за того, что много выпил. Я просто начал щелкать ручкой. Ну, вот ручка у меня в руках, да, вот она так щелкает. Стержень вернулся. И я начал так щелкать ему, говорю, ты так можешь? И он так, как ребенок там трехлетний, раз, щелк-щелк, потом опять начинает что-то говорить, я опять беру ручку, опять щелкаю, говорю, а ты можешь вот так? И таким раз пять я так делал, а он настойчиво все пытался, пока он забывал, естественно, что секунду назад он уже это делал, но таким образом немножко отвлекся, сосредоточился на этой ручке. Потому что надо будет им, наверное, тоже написать, что, мол, вот это работает. Хотя я там на ходу это придумал.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 728-7703, код 8495. Это прямой эфир до 6 вечера. Третий эксперт выходит на связь с нами.
Да, давайте, вот мы все про самолеты, да про самолеты, да. Давайте поговорим про стадионы все-таки. У нас Михаил Палер на связи, мастер спорта международного класса, рекордсмен России и мира, руководитель спортивно-патриотического богатырского движения «Сильнейшая нация мира». Михаил Вадимович, здравствуйте.
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 А мне здесь редактор мой не написал, мастер спорта международного класса, вы по какому спорту?
По пауэрлифтингу.
А, вот оно.
Давайте по-русски поясним.
Силач, вот. Силач, да. Сильнейшая нация мира, правильно?
Да, да, я силач где-то лет с 15 уже, так что всю жизнь посвятил этому.
Да, ну, кто как не вы... Ну, вы и в самолетах, видимо, можете тоже разбираться. Как разбираться с хулиганами и как разбираться с хулиганами на стадионах. Вот почему контролю за поведением фанатов уделяется вот такое внимание и вводятся все более и более строгие меры. Вот как, по-вашему, насколько важна эта спортивная культура болельщиков, самих спортсменов и как добиться порядка на стадионах?
Ну, я сейчас с вами говорю из города-героя Севастополя. Здесь своя история есть, связанная как раз-таки вот с этим направлением, с фанатами. Но она двоякая. То есть общеизвестный факт, что ядром экстремистских формирований, неонацистских формирований на Украине явились как раз-таки фанатские движения, фанатские клубы, которые были заинтересованными лицами и силами. Ну, в этом направлении задействованы, так как это уже готовые организованные структуры крепких парней с достаточно радикальным мировоззрением. С другой стороны, севастопольские фанаты, они были на определенном этапе в 2014 году, когда был Майдан, когда были все эти тяжелые события трагичные, они были из этого движения исключены, потому что не присоединились. Опять же, в силу противоположных своих взглядов. Вот. То есть, что я хочу сказать, что в первую очередь важна культура и воспитание. И именно это предопределяет выбор человека. И слишком жесткий контроль, как бы он может, наоборот, спровоцировать агрессию. Все-таки, наверное, лучше, ну, помимо контроля, который обязательно должен быть, лучше все-таки воспитывать в людях правильное мировоззрение изначально.
Ну, это-то понятно. Скажите, а почему, по вашему мнению, вот у футбольных, в чаще всего футбольных, не на теннисе же фанаты там появляются, которые там крепкие такие парни, почему откуда эта традиция? Почему именно там, на футболе? Сейчас не имеет значения, это, ну, как бы, что это там, связано ли это с Украиной или нет, это же еще гораздо раньше началось. Кто придумал футбол, это родоначальники англичане, у них там же вообще катастрофа. Они изначально идут на стадион с пониманием, что обязательно надо будет подраться.
А, ну так это проявление субкультуры. Почему только на стадион? А есть, например, фанаты рок-групп, которые идут на концерты, чтобы подраться. То есть это определенная питательная среда, определенная субкультура с определенным набором качеств, которые должен быть, чтобы человека приняли в это сообщество.
А вам приходилось, как мастеру спорта по пауэрлифтингу, ну, какого-нибудь хулигана взять там за поясницу и вынести, и выкинуть куда-нибудь в окошко или через дверь?
Ну, могу четкие конкретные примеры своей жизни, даже не примеры, а этап своей жизни привести. Выступая по пауэрлифтингу в Украине и достигая вот этих своих титулов там и устанавливая рекорды, тем не менее, не было никакого ни финансирования, ни каких-то зарплат спортсменов, как это есть в России. И мне пришлось там какой-то этап своей жизни просто охранять ночные клубы, заведения. Ну и там, да, там физическая сила и, так сказать, хорошие крепкие нервы, они очень пригодились. Потому что действительно кое-кто ходит отдохнуть, а кое-кто похулиганить и просто проверить и себя, и других на прочность.
Ну, то есть вы, если я правильно понимаю, когда говорите о том, что надо воспитывать культуру, в общем-то, не против введения вот этой вот новости как паспорт болельщика?
Ну, я думаю, что это скорее положительное, чем негативное явление. С другой стороны, это должно, наверное, происходить при участии все-таки самих фанатов, то есть каких-то делегатов от фанатских клубов, движений, чтобы это все происходило при общественном согласии. То есть не навязывалось сверху, а все-таки согласовывалось с теми, кому это применяется.
Вот я знаю, в Краснодаре правила были введены, когда стадион там Галицкий открыл, у них там хулиганов пожизненно не пускают вроде как. То есть вот если кто-то нахулиганил, все, вот на стадион Краснодара на матч команды Краснодар не пустят никогда. Позитивная штука?
Я думаю, да. Есть же люди настолько невоспитанные и настолько не имеющие границ, да, в своем поведении, что они подставляют и своих товарищей, и клуб, за который они болеют. Но есть же абсолютно вопиющие случаи, причем с очень тяжелым исходом, и смертельным, и тяжелые травмы, и пожары происходили. Но таких отмороженных, конечно, надо пожизненно дисквалифицировать и не допускать.
Понятно. Спасибо. Спасибо за мнение. У нас Михаил Палер был, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, рекордсмен России и мира, руководитель спортивно-патриотического богатырского движения «Сильнейшая нация мира».
Давайте я напомню наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Сейчас ненадолго уходим, потом вернемся.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
А, кстати говоря, вот знаете эту историю, что Джон Кеннеди, президент Соединенных Штатов Америки, он до выборов было доказано, когда он там избирался, в 60-го года избирательной там кампании, оппоненты говорили, он же как-то хулиганил в самолете, он приставал к молодой девушке, наоборот, и стал поднимать его рейтинг. Почему так?
Потому что к девушке.
Тогда-то это вообще было не актуально, Орбан Валерьевич.
Как не актуально? Это со времен Рима еще актуально было, с разной степенью интенсивности. Да? Вот сегодня Борис Джонсон вот поста лишился, не сам кому-то приставал, а кто-то из его протежируемых поприставал, но только к мужчине. Странно даже, я думал, простят. Нет, не простили.
Мы не будем сейчас обсуждать внутреннюю британскую повестку дня, как я понимаю.
Да, но все равно футбол оттуда пошел, мы сейчас и говорим о наказаниях.
Я там хочу рассказать чудную историю, что в Канаде в конце 80-х годов летел самолет из одного города в другую, и женщина стала пить из бутылки. Я подошел и сказал, нельзя, как вы собрались эту бутылку. Мне пытались отобрать бутылку. Она эту бутылку пыталась разбить иллюминатор. Ее связали. Она стала грызть спинку стула. Знаете, кем она оказалась? Она летела со съезда психологов, оказывается.
Ну, любой человек имеет право устать.
И
ну,
там,
причем здесь психолог?
И там бортпроводник, он говорил, что бортпроводник говорил, что мы вот видели пьяных мужчин, депошев. Ну, когда женщина начинает, это вообще нечто вообще на самом деле.
Ну, давайте спросим у специалиста у нас.
Специалиста сейчас... почему?
А, специалиста как раз психолога. У нас на связи Константин Услистый-Рыбченко, психолог отделения реабилитации Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы. Константин Юрьевич, здравствуйте.
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 Вот Роман рассказал какую ужасную историю про женщину-психолога, которая скусала кресло. Скажите, а вот меняется ли восприятие алкоголя там, на высоте? И чем опасно для здоровья и окружающих вот такое поведение, как, ну, давайте сейчас сели в самолет, вмазали алкоголь, и полетели?
Алкоголь меняет биохимию, а особенно на высоте это вдвойне начинает срабатывать. Часто же употребляют алкоголь, потому что внутри боятся летать. Примерно 10% не боится летать, а остальные испытывают внутри паническую атаку и в том числе употребляют алкоголь. А он бас, биохимию меняет, эффект в 2 раза или в 3 раза может быть больше. То есть, понимаете, с малого количества алкоголя употребленного может быть неожиданно большой неожиданный эффект. И тогда не только кресло покудать, ну, покусать, что драки,
дебош, хулиганство,
поведение, да.
А что можно посоветовать? Во-первых, ну, тут у нас 2 вопроса. Первое, это что гражданам делать, чтобы не бояться летать? Ну, то есть, конечно, рюмочку махнуло, оно вроде и нормально, и привычно, опять же. Может, какие-нибудь таблетки есть там, или там аутотренинг? И второй вопрос... А каким образом вот людей, которые, а, боятся, б, под воздействием алкоголя, вот те же бортпроводники должны уговаривать перестать дебоширить? Он же в неадеквате.
Ну, вы знаете, наверное, часть, конечно, вы хорошее слово сказали, аутотренинг. Я же работаю в медицинской реабилитации, но которая лечит уже не медикаментозно. Мы лечим голову и душу, можно так сказать. И тогда есть 2... Слово называется «медитация» и «молитва» рекомендуется. Конечно, можно какие-то успокоительные капельки принимать. Алкоголь, правда, срабатывает очень неадекватно именно на высоте. А второе, то, что вы спросили, ну, это, наверное, должно быть там у бортпроводников, так, у них какие-то там специально обученные люди. Потому что, правда, становится неадекватный. То есть вполне нормальный человек мог быть. И у него неадекватные реакции. И в моем случае молитва, медитация, не знаю, капельки Баха успокоительные. Пенотен, например, есть, знаете, на травках.
О чем вы говорите?
Нет, это да, может быть, психологически успокоит кого-то, что вот я выпил травку и полегчало. А все-таки вот вы на вопрос не ответили. Вы говорите, у стюардесс, у бортпроводников должны быть инструкции определенные, но вы же психолог, вы же какие-то знаете секретики, приемчики, как неадекватного человека можно успокоить? Отвлечь его как-то надо или что? Или
обязательно ему... Неадекватного человека можно успокоить разговором, но тогда это мягко, как с малыми детьми. Пожалуйста, извините, остановитесь. Так далее и тому подобное. Вот это правило стоп, оно работает, если смотреть в глаза, спокойно говорить, можно там спросить, можно я вас за руку подержу, так далее. Ну, вот это плавная, спокойная речь, глядя в глаза. Я думаю, их чаще обучают к таким вот методам. Потому что то, что я работаю, и то, что мы работаем с алкоголиками, как раз и наркоманами, это через вот это внушение разговор глаза в глаза, примерно это работает.
Но у вас там, наверное, когда вы работаете, человек уже, связан, и там, там 2 бугая стоят, помогают вам.
Он не связан, он уже мотивирован там, где я работаю.
Это так называется.
На выздоровление. А здесь, ну... Я чувствую и поддерживаю, но и другого нету метода. Они же могут становиться агрессивными. Успокаивающая и спокойная речь, ну, идеально работает.
Слушай, а может быть, ему там налить еще 100 грамм, чтобы он отрубился, и все уже?
Понимаете? Тоже вариант.
Ну, 100 грамм вот еще влить в него, и все, и он уже спит. Чем ласковые, добрые слова.
И упал, как озимая.
Я... Я как нарколог, психолог-нарколог рекомендую свои методы и те, которые мы используем. А если такие будут работать, я не знаю, но могут быть еще более неадекватные реакции. Вы же понимаете.
Ну, понимаете, ну Константин Юрьевич, вот стоит бугай, но он напился, и он орет в проходе, он орет. А вы там тихим, спокойным, да он вас просто не слышит, он вас вообще не видит, он просто орет. А вы ему тихим, спокойным голосом, он вообще не понимает, где эти звуки происходят, кто это вообще? Ему это даже и не надо вообще.
Прямо смотреть в глаза, и тогда и бугай слышит в том числе. Спокойный, уверенный голос у хрупкой стюардессы.
И тут кулак бугая опустился мне в голос.
Отлично будет сочетаться, поверьте. Еще можно сказать, мы сейчас с тобой помолимся и долетим спокойно. И это тоже работает.
Да, главное, чтобы...
Я за такие методы, и, ну, и реабилитацию, в которой я работаю, вот мы, ну, там, против насилия. Насилие будет рождать еще больше. Агрессивность выдаст еще агрессивность. Алкоголь добавит еще сверху. Так что это точно не работает. Ну, или работает деструктивно.
Да, сейчас я расскажу одну историю. Вспомнил я, как я успокаивал одного на транспорте человека. Вспомнил, да, сейчас расскажу. Спасибо вам,
спасибо
Константин
большое.
Юрьевич. Это Константин Услистый и Рыбченко, был психолог отделения реабилитации Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы. Дело было, когда я служил в комендатуре во Франкфурте на Одере, когда еще в армии в 90-х. Там, да, в 91-м или 92-м году. Вот, и мне начальник вокзала нашего, доложил, ну, начальник военных сообщений, сказал, что у нас там воинский эшелон, у него есть теплушка, там, где караул по охране воинских грузов, и ребята-десантники, их там 20 человек, все с оружием, но воинский груз охраняют, он едет через Германию. Немцы обнаружили этого начальника караула, а тот, значит, в неадекватном состоянии пьяный. Угу. Ну, то есть, он там капитан был, по-моему, или майор, не помню, сейчас такой здоровый дикой десантник. Вот. Ну, реально такой был. Он говорит, иди забирай его, ты комендатура, ты иди его и крути. Ну, я приехал. Вот, я же тоже в такой форме, у меня такая, выглядывает тельняшка из-под камуфлированного бушлата. Вот, а он, ну, такой, неадекватный явно. Я говорю, там, товарищ майор, там, не спуститесь ли ко мне. Он такой, так, нам мушку взять, ну, это дает команду. Mm-hmm. А что, начальник караула, его слово закон. То есть, да. Караул – это в мирное время выполнение боевой задачи. Поэтому, конечно, эта штука опасная. И он-то сам вооружен, и там и караульные все в теплушке, которые находятся.
И его не ушли.
Вот, значит, ну, я стою, он, значит, а со мной два таких, ну, не этих дежурных патрульных просто, те, которые не спецназ какой-то, да, просто там заступают у нас из понтонного полка или из полка связи, ну, то есть надежды на них мало какой-то. Он спускается, и я понимаю, что мне надо с ним разговаривать. Он увидел у меня тельняшку, начал спрашивать, где я служил. Я напридумывал всякой там, всякой истории, что я в десанте тоже служил, там, как бы, ну, там, заслушав, хотя я в десанте не служил, я же пехотинец. Вот, рассказывал. В конечном итоге я ему говорю, слушай, надо пойти к немцам туда, на вокзал. Но я понимаю, что если я сейчас его здесь даже попытаюсь связать, то караул, конечно, меня может там разорвать. Uh-huh. Вот. И я думаю, что ну, надо как-то его увлечь там, и пойти куда-нибудь туда, чтобы они не видели. Я говорю, надо пойти к немцам, расписаться тебе в книге, что ты берешь на себя ответственность, они тебя не пропускают, а час простоя воинского эшелона 30 тысяч этих дойчмарок. Я говорю, ну, что ты хочешь, чтобы еще час они стояли? Мне надо, чтобы ты пошел со мной расписался. Вот. И он так вроде как воспринял это адекватно, там, дал команду, там, вместо себя оставил помощника. Вот. А был еще этот начальник военных сообщений, который там остался около этого вагона. И мы пошли. Мы пошли, значит, идем. Я все оглядываю, смотрю, что там происходит. А этот начальник военных сообщений такой, ну, видимо, уговорил помощника начальника караула, мол, закрой эту теплушку, вагон закрой, чтобы бойцы ну, не вели себя неадекватно. Он-то понимает, что я его сейчас вязать буду. Mm-hmm. Вот. И я смотрю, он закрывает эту теплушку. И... Этот поворачивается, начальник караула, видит, что бойцы закрыты, и он там не под охраной, он такой, поворачивается, а мы идем по рельсам. Он поворачивается, значит, и ускоряет шаг в обратном направлении. Ну, я понимаю, что тут уже надо действовать там, да, и я, ну, как его, как часового снимаю там, руками захват там чуть ниже колен, толкаю там, и вот мы его втроем вяжем. Я его и обыскал на предмет наличия пистолета, пистолета не нашел, нашел охотничий нож у него с собой был только. Да. Я говорю, где пистолет? Он говорит, а что, дурак, что ли, с пистолетом ходить? Он там оставил в этой самой пушке. Вот, вот я его так повязал. Видите, сначала уговорил со мной там пойти, там, глядя в глаза, там, и вроде по-дружески так обманул, там, давай пойдем, да. Ну, а дальше все равно пришлось применять физическую силу. Вот. Ну,
а что ему было за это?
Ну, тогда было самое жесткое наказание, это
отправка на родину.
Высылка на родину, да, потому что он переставал получать валюту. Так, конечно, по сути, он воинское преступление совершил, находясь в карауле, да еще и там угрожал оружием, ну, напился. Вот. Но я к тому, что вот применительно, опять же, к транспорту, да, вот это работает. Ты спокойно разговариваешь, прикидываешься сначала там, другом каким-то, да, потом как-то отвлекаешь, ну, а дальше уже можно и в подбородок заехать, ну, чтобы как-то так себя обезопасить. Потому что от спокойствия до агрессии у такого человека очень короткий промежуток времени.
Ну, это как мне рассказывал мой друг, это он летел в самолете, внутренний рейс был, не помню, куда он летел, кто стал дебоширить, и встал другой мужчина, стал орать на этого дебошира. В конце концов, за дебошира скрутили, а потом не могли успокоить того, кто стал орать на этого дебошира. Он так разошелся, так пошел во вкус просто. Ну, разные ситуации бывают.
Это как бы зараза. Это дебош, как любая эмоция, да, она там вот, заражает, в общем-то, народ. Мог весь самолет таким образом. Все бы передрались там.
А что здесь смешного? Почему мы смеемся?
Да, это мы с вами смеемся, потому что давно
не летали. У нас одна минута до конца эфира.
Я давно не летал на самолете. Да. Вот. Ну вот, тут интересное наказание для этих всяких хулиганов. Вот я тут прочел, что на вашем любимом турецком стадионе Трабзонспор, значит, наказали одного из болельщиков оригинально. То есть, когда болельщик встал ногами на кресло нового стадиона, стадион, ну, в смысле, хозяйство этого стадиона, администрация сказала, слушайте, это наш новый дом, дома не ходите в этом, и вот и наказание. Ну, и в итоге его обязали вымыть свое кресло и еще 10 тысяч. Ну,
ему, правильно. Даже,
ему даже повезло, потому что там всего 40 тысяч кресел, а ему одну четверть. И вот он, чтобы снова потом ходить на стадионы, вот вымыл 10 тысяч кресел.
Правильно, прощаемся. Ну что, паспорт болельщика – это благо все-таки, да?
Да вообще все, что для безопасности благо. Ничего сложного. Зашел на госуслуги, получил паспорт болельщика, и вот он у тебя есть на один раз и навсегда.
Ну все, мы прощаемся с вами. Надеюсь, что в этом составе ровно через 7 дней мы встретимся. Спасибо всем, кто был с нами. Всем хорошего теплого вечера. Берегите себя.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.